Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день. Мы с вами будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что глава ВТБ не считает возможным отключение России от системы SWIFT. Россия продлила ограничения авиасообщения с Турцией до конца июня, но сегодня же были заявления о том, с какими странами возобновляются авиасообщения. Среди них ряд европейских государств. После информационного выпуска мы поговорим о том, что отмечается, во-первых, Международный день защиты детей сегодня, и будем говорить про защиту детства, основные вызовы, которые стоят перед политиками. Заявлений делается много. Владимир Путин в эти минуты встречается с многодетными семьями. Так, и в конце поговорим о, по сути, скандал такого международного уровня произошел, потому что среди топ-менеджеров компании Nestlé было разослано письмо, в котором говорилось, что продукция компании в ряде случаев не соответствует определенным там стандартам качества, безопасности. В общем, продукция вредна. И на этот счет уже высказался Геннадий Онищенко, который призвал запретить в России товары Nestlé, Coca-Cola и Mars. Будем, в принципе, говорить о том, каковы последствия после подобного рода публикации. Это действительно какое-то откровение было для самих сотрудников компании иностранной? Или все-таки что-то иное, какая-то иная причина. Наши координаты 7373948, это телефон, смс плюс 7925888948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. А в «Умных парнях» сегодня у нас Дмитрий Егорченков, будет стрим в Ютубе, так что наш канал «Говорит Москва», подключайтесь. А сейчас давайте о движении в городе поговорим.
В движении.
Яндекс нам показывает 5 баллов. Движение в городе рабочее, но не без трудностей. Например, Садовое кольцо – самое основное затруднение в районе Павелецкого вокзала на внутренней стороне. И есть затруднения на Таганском и Курском узлах. То есть вот на Таганской площади традиционные затруднения. И в районе еще Николаевской улицы, вот здесь вот пересечение с Садовым кольцом, потом Яузский бульвар, вот здесь вот тяжеловато, на Солянке тоже тяжело, будьте внимательны. Третье транспортное кольцо, Волгоградский узел тоже тяжелый, в районе метро Автозаводская тоже непросто вам будет проехать, потому что там дорожные работы. Еще в районе Хамовников тоже в Новолужнецком проезде третьего транспортного кольца. Вот здесь вот вам придется потолкаться довольно долго. Есть еще затруднения по внутренней стороне, в районе Беговой улицы до Савеловского вокзала. Потом поедете. Ну и внешняя сторона, Лефортовский тоннель стоит, правда, непонятно, почему он стоит. И пробка еще, значит, на пересечении ТТК и Сокольнического вала. Там дорожно-транспортное происшествие. По МКАДу еще пару слов скажу. Внешняя сторона в районе Лосиного острова туго едет. Есть затруднения на внутренней стороне между Носовихинским шоссе и Лермонтовским проспектом. Пробка сюда продолжается по внутренней стороне мимо Белой дачи. Заканчивается она в районе съезда на платную дорогу туда, к Видному. Так что будьте внимательны.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, по поводу системы SWIFT. Высказывались уже представители финансового блока правительства, высказывался министр иностранных дел. Вот теперь есть фрагмент интервью главы ВТБ Андрея Костина, который не считает возможным отключение России от системы SWIFT. Глава банка отметил, чтобы нанести удар по российскому сектору, SWIFT не нужен. Он не верит сам в отключение России от системы, поскольку США имеют другие инструменты для нанесения удара по российскому финансовому сектору. Об этом он в интервью РБК сказал, цитирую: «Зачем это американцам? У них есть свой инструмент. Они отключали наши банки, иранские банки до этого от долларовых расчетов с введением вторичных санкций в отношении европейских банков». Как пояснил Костин, речь идет об отключении европейских банков от американской системы. Они чуть было не сделали это с французскими банками, когда были претензии по нарушению санкций в отношении России. Это пугает и самих европейцев. Я никогда не рассматривал отключение SWIFT как какую-то реальную возможность ни в 2014 году, ни в 2018, ни в 2021 году, подытожил глава ВТБ. Ранее Европарламент принял резолюцию по Российской Федерации с призывами к санкциям против Северного потока-2, Росатома, значит, групп группы, которую Европарламент называет русскими олигархами, а также к отключению России от системы SWIFT в случае вторжения на Украину. Это формулировка, я цитирую. Алексей Портанский на связи с нами, профессор Высшей школы экономики, ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН. Алексей Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Скажите, пожалуйста, ну вот очень многие говорят в российском истеблишменте, что вот Россия готовится. Андрей Костин говорит, что не считает возможным отключение России от системы SWIFT, потому что у американцев есть другой инструментарий. Я слышала еще следующий тезис, что американцам самим в принципе невыгодно отключение России от SWIFT, потому что они уже отключили Иран, и это было очень тяжело.
Да, это верно, всем невыгодно. Потери понесем мы. Мы, кстати, один из активнейших пользователей SWIFT. Вот. Это даже видно потому, что мы присутствуем в Совете директоров. Там Совет директоров максимум может от страны там 2 человека или 1 человек. Но далеко не все страны имеют даже представительство в Совете директоров. А вот мы имеем, поэтому мы-то как раз очень активный пользователь. Поэтому те, кто говорят, что вот мы там обойдемся, это не совсем так. Вот. Но и верно вы сказали, что наши зарубежные партнеры, им тоже это невыгодно. Ну, они просто ищут способы, каким еще образом можно воздействовать на Россию, какие санкции можно применить. Вот это один из вариантов, но не самый удобный, не самый выгодный и для Запада вариант, я бы так сказал.
Насколько российская экономика способна все-таки адаптироваться, и если иностранцам это не нужно, то нам-то это нужно? Почему Сергей Лавров, министр иностранных дел, говорил, что вот мы уже готовимся, у нас своя система готовая? Я понимаю, что речь идет о системе Центрального банка, которая существует, которую разработали не потому, что есть риск отключения России от SWIFT, а просто потому, что она нужна внутри России, но не как альтернатива SWIFT.
Вы понимаете, глава нашего МИДа в данном случае сделал заявление, основанное на неких, на некой, так сказать, формальной информации, формальных данных. Ну вот ему положили справку на стол, что у нас есть такая система, и он подумал, что да, ну коли система есть, значит вперед, значит мы можем обойтись. Нет, на самом деле это не так. Ну давайте вот некоторые цифры приведем.
Да.
Сейчас к SWIFT подключены более 11 тысяч участников из 200 стран. И ежедневно одни обмениваются свыше 41 миллиона сообщений. Вот. Теперь, значит, вот наша система, которая действует с 2014 года, SPFS. Вот. Так вот, через эту систему ежедневно передается всего 70 тысяч сообщений. То есть 41 миллион сообщений и 70 тысяч сообщений. Вот. А число ее участников равно 400 банкам и иным финансовым организациям. То есть, видите, вот эти вот цифры, они несопоставимы. Даже не на один порядок, а на 2-3 порядка отличаются вот эти вот цифры. Вот. Поэтому, конечно, возможности SWIFT и возможности нашей системы, которая якобы заменяет, ну, заменяет чисто формально.
Ну, то есть чем это грозит? Вот если ответить алармистам, которые говорят, да мы уже готовы. Мы же понимаем, что развитие мировой торговли привело к созданию как раз вот этих сложных систем межбанковских переводов для стандартизации, унификации, для ускорения финансовых транзакций. Как раз была создана вот эта единая система переводов SWIFT. У нее строгая номенклатура, конечно, специальные коды.
Да, конечно, это последствия глобализации. Вот мы это слово часто произносим. Да. Вот это вот объективное следствие глобализации. Вот эта вот система и была создана, потому что она была востребована, необходима. Вот с ней удобно. С ней удобно работать. И, значит, транзакции происходят очень эффективно и быстро. Ну, а, значит, пользоваться другой системой, это значит сделать несколько шагов назад. Именно так. Именно так. То есть мы будем отставать в расчетах там и так далее, и так далее. Значит, ну, мы, наша торговля, наша внешняя торговля, она и так в мире не очень, так сказать, долю высокую имеет в мировой торговле. Вот, ну, а после, если мы будем вне рамок SWIFT, значит, мы будем еще более отставать. И наши компании, которые оперируют на внешнеэкономической арене, значит, им будет еще сложнее работать. Вот.
Алексей Павлович, тогда другой момент из тезиса главы ВТБ. Он говорит, что у американцев есть другие инструменты, как то, они отключали наши иранские банки до этого от долларовых расчетов с введением вторичных санкций в отношении европейских банков. Вот в данном случае у американцев остался инструментарий по этой линии? Чтобы влиять каким-то образом. Чтобы влиять каким-то образом, ну и, соответственно, усложнять работу там российских банков, российской расчетной системы, например, какой-то.
У американцев есть самый главный инструмент, это, собственно, доллар.
Так.
Американцы могут, в соответствии с вот недавно принятыми законами в последние годы, просто отключить любой банк от долларового счета. А у любого банка в любой стране есть долларовый счет.
Угу.
И вот почему, нам, конечно, иной раз неудобно об этом говорить, но почему китайцы вынуждены выполнять некоторые санкционные требования Соединенных Штатов?
Так.
Да вот все по той же причине, потому что, когда мы проводим санкции какие-то, наша какая-то компания через китайский банк, то китайский банк очень осторожно к этому относится, потому что американцы могут отключить от долларового счета. То есть вот это вот мощнейший инструмент, который остается у американцев, конечно.
Понятно.
Они этим и уже пользовались, конечно, в отношении там европейских банков, в частности швейцарских банков, за связи со странами-изгоями. Вот. И, между прочим, крупнейшие банки в Европе платили штрафы, огромные штрафы в миллионы евро. Они платили. Так что от этого никак не скроешься.
Алексей Павлович, с вашей точки зрения, все-таки от чего зависит, будут ли Соединенные Штаты Америки применять подобные инструментарии? Потому что мы помним горячую пору 2014-2016 год, когда, в общем-то, основной пакет этих санкций как раз был введен, в том числе против российской экономической системы.
Во-первых, давайте будем точными. Значит, SWIFT — это организация, которая находится в Европе.
Да.
И не американцы, так сказать, нажимают кнопку или там рычажок переводят, отключают. То есть американцы могут надавить, и это частная организация, это не государственная никакая организация. Это частная организация, поэтому американцам нужно как-то, так сказать, найти подход еще к тому, чтобы уговорить,
европейцев.
Совет директоров SWIFT, совет директоров SWIFT, там не только европейцы, чтобы, так сказать, отключить. Это одна часть вопроса. Вот. А почему они, как вы спрашиваете, не очень-то готовы? Наверное, американцы смотрят. Вот у них некий, так сказать, набор возможных санкционных действий в отношении России сейчас.
Угу.
И они смотрят все-таки, что для них наименее болезненно было бы применить. Вот. Вот, скажем, SWIFT – это не самая безболезненная мера, потому что и сами Соединенные Штаты от этого пострадают, компании, их бизнес пострадает.
Понятно.
Поэтому, конечно, они тут вот смотрят, делают какую-то калькуляцию, решают, какие санкции наименее болезненны для самих Соединенных Штатов.
Вот в чем дело. Спасибо, принято, Алексей Павлович. Алексей Портанский был с нами, профессор Высшей школы экономики, ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН. Так, июнь, как Запад подталкивает Белоруссию в объятия России, так отключение от SWIFT подтолкнет к более тесной кооперации с Китаем. Июнь, если вы внимательно слушали моего собеседника, господина Портанского, то он объяснил, что уже когда от SWIFT-а был отключен Иран, это уже сослужило дурную службу как и тем, кто был идеологом этого, как самому Ирану, безусловно, так и непосредственно остальным участникам торговых отношений с Ираном. Вот, поэтому история с отключением России от SWIFT пока что многими воспринимается как, что-то опасное, но при этом какой-то элемент такой вот торговли рисками. И все. Поэтому, безусловно, в Российской Федерации задумываются, а готовы ли мы к этому. Но вот человек, я ваш ID вижу, человек, у вас просто вместо ника смайлик, поэтому я буду вас 74-м называть. Он говорит, SWIFT же получает комиссии за переводы, а отключение не парализует всю систему SWIFT. Я не знаю. Вот как с Ираном произошло. С Ираном сложности были, а представляется, что у Российской Федерации экономических экономических связей и каких-то соглашений гораздо больше, чем у Ирана и остального мира и остальных участников системы SWIFT.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Давайте теперь про авиасообщения говорить, потому что, во-первых, Россия продлила ограничения авиасообщения с Турцией до конца июня. Кроме того, продлены ограничения на полеты в Танзанию. Итого получается, что Турция и Танзания закрыты до 21 июня, включительно официально из-за ситуации с коронавирусом в обеих странах. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Так, что еще? Реджеп Эрдоган, президент Турции, говорил, что эпидемию удалось взять под контроль, он это говорил еще 17 мая, объявил об осложнении карантинного режима. Представители правительства Турции вели, насколько мы знаем, переговоры с Российской Федерацией, например, возобновление хотя бы курортного как раз вот трафика, потому что на курортах ситуация еще лучше, чем в остальных городах некурортных, но решение штабом, оперштабом принято. Кроме того, параллельно с этим Российская Федерация возобновляет авиасообщение с рядом государств. Насколько мы знаем, сейчас я вам точно прям эту таблицу найду, там фигурировала Австрия, там фигурировали некоторые страны СНГ, там фигурировала Великобритания. С нами сейчас на связи Александр Асауленко, директор Ассоциации объединения туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь». Александр Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Павлович, но как рынок до 31 мая все-таки был напружинен и надеялся, что вот отменят или как?
Ну, надеялся, что да, как было заявлено, безусловно, что с 1 числа все-таки возобновится хотя бы одно из массовых направлений туристских, и, безусловно, это Турция, потому что с 1 июня, безусловно, на летний период предварительные продажи по Турции, вот когда она была открыта, они, ну, мягко говоря, впечатляющие. Там июнь, это, ну, насколько мне известно, по-моему, более 300 тысяч было продано туров или забронировано туров. Естественно...
Это в период уже действующих ограничений, я правильно понимаю?
Это вот, это то, что было продано до введения ограничений по Турции на лето. Да. Плюс у нас там перенесенные туры еще с 2020 года, которые переносились, естественно, на июнь вот текущего года. Ну, то есть, в общем, ситуация такая достаточно серьезная.
Александр Павлович, вам все-таки понятна логика принятия решений или с учетом того, что все делается как бы вот до 31 числа молчали и потом все-таки выдали вот накануне вечером, что Турцию продлевают ограничения по Турции, к этому готовы или все-таки подобная тактика вызывает ну, некую тревогу у турсообщества?
Нет, конечно, это, безусловно, вызывает и тревогу, и самое главное, непонимание, потому что если все-таки ситуация не нормализовывалась, понятно, что любое решение, пусть даже отрицательное, но принятое, ну, скажем так, хотя бы за какой-то период до продления этого отрицательного решения, оно все-таки дает определенное понимание бизнесу, как ему действовать дальше. Сейчас же мы опять, ну, условно говоря, вот лбом стукнулись о бетонную стену, опять пытаемся понять, что и как нам делать. То есть переносы туров, ну, понятно, что это уже как бы притча во языцах, понятно, что все на нервах, и туристы в первую очередь, потому что у очень многих людей были планы в этом плане, там, ну, так сказать, путешествия по Турции.
Отпускные, так.
Отпускные, потому что у многих, кто платил, например, в прошлом году, на сегодняшний день, ну, наверное, не обладают тем финансовым потенциалом, который позволил бы им, например, путешествовать сегодня по России.
Что делают туроператоры? Что делают туроператоры? Они вот опять в подвисшее состояние предлагают отправить эти туры или все-таки они возвращают деньги? Как там?
Вы знаете, с возвратами здесь понятное дело, что сейчас это тяжело, потому что любой предварительно забронированный тур за рубежом, это, понятно, принятые деньги у клиента и отправленные непосредственно оператору обслуживающему, да. эту поездку. Понятно, что эти деньги, например, в Турции сейчас. И, безусловно, возврат осуществить на сегодняшний день такой массы.
Да, а для Турции решение оперштаба, они это не, ну, российского оперштаба, это не форс, это точнее форс-мажор, наверное, и поэтому, ну, вы там в своем государстве разберитесь, а мы-то, в общем-то, свои деньги уже получили, как-то
безусловно,
так.
Безусловно, да, безусловно, наши иностранные партнеры, и не только в Турции, они везде говорят: коллеги, мы готовы исполнить свои обязательства перед вами, пожалуйста, присылайте ваших туристов. Ну, собственно говоря, вот круг и замкнулся. Поэтому, конечно, долги туроператоров перед туристами растут. К сожалению, вот то, что было сделано и федеральным агентством, и Ростуризмом, и непосредственно самими туроператорами, то есть то, что можно было, так сказать, погасить какие-то долги, они очень серьезно были снижены буквально там в 5 раз до конца, вот, до начала 2021 года. Сегодня опять эти долги перед туристами резко-резко растут. Вот мы вошли в лето, так. И, соответственно, мы прекрасно понимаем, что бронирование на лето было гораздо более весовым, чем это было, ну, например, там на тот же апрель, март или даже на май.
Александр Павлович, сейчас читаю, что, значит, с 10 июня авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко, Хорватией. Великобритания со 2 июня открывается. Так, и увеличивается число авиарейсов в Белоруссию до 10 раз в неделю. Но это другое. Про Белоруссию сейчас не будем. А с вашей точки зрения, все-таки доберут ли какие-то деньги туроператоры, может быть, авиакомпании, с учетом того, что открываются какие-то страны? Но мы, с другой стороны, понимаем, что вот Турцию закрыли, например, Греция открылась. Но в Грецию, если внимательно посмотреть, билеты пока что, на конец июня, там стоят из расчета 40 тысяч на человека. Но это же очень дорого.
Вы абсолютно правы. Давайте вот обратим внимание на нюансы всех этих действий.
Да.
Вот все новые страны, которые открылись, это регулярные рейсы с частотой 2 раза в неделю. То есть мы с вами прекрасно понимаем, что это не для туристов. Это не для того, чтобы мы могли туда формировать
тот продукт. Это не чартеры, да.
Это не чартеры, да. Это не чартерные программы. В массе своей это не массовые направления. Не такие, как Турция, не такие, как Греция, как Кипр, как Египет. Ну, в какой-то степени мы можем говорить там, допустим, про Марокко и про Хорватию, но... Опять же, без отсутствия чартерных программ, без разрешения полетов туроператорам в эти страны, цены будут вот те, как вы называете, и, естественно, мы с вами мало кого сможем привлечь на эти направления. Поэтому пока это, безусловно, первый шаг. Да, безусловно, мы все в предвкушении того, что будет второй и третий, но пока вот этот шаг не позволяет на что-то рассчитывать туроператором.
Понятно. Спасибо большое, Александр Павлович. Александр Асауленко был с нами, директор Ассоциации объединения туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь». 556-й говорит, рынок не только надеялся, как воздух ждал. Говорю, как член сообщества туристического, видимо. Чисто политическое и свинское решение людей, которые с переноса с 2020 года просто кинули, говорит 556-й. 74-й говорит, а что, Турция незаменима, и чем же ее заменить все-таки? Эдми-студио говорит, дают еще время нажиться курортом Краснодарского края и Крыма на людях. И 74-й говорит, Турцию-то и осенью, наверное, не откроют, пока Эрдоган не сменит риторику с Кремлем. Но мы это с вами тоже обсуждали, что ряд экспертов видели некую политическую подоплеку в принятом решении. Ну, скажем так, не коронавирусную только, но еще и политическую подоплеку. Мы помним эту историю со встречи Эрдогана и Зеленского, вот эти договоренности по покупке боевых беспилотников «Байрактар». И как-то так совпало, что вроде бы и коронавирус, и эпидситуация такая в Турции нехорошая. И Эрдоган с Зеленским встречается. И после этого принимается решение о том, что Турция закрывается. И в итоге, как вы слышали Александра Асауленко, если бы хоть заранее бы сказали, что они продлевают, потому что ждали разморозки. Разморозки не случилось, по крайней мере, до 21 июня. Теперь уже там и Танзания, я тоже вместе с Турцией. И другое дело, что даже если, это к вопросу возврата денег или подвисших туров, даже если у вас оплачена гостиница, но вот такое решение принято, эти деньги уже хранятся не у туроператоров, как сказала Александра Асауленко, они физически уже находятся в Турции. А Турция, как мы понимаем, она, ну, турецкие власти говорят, ну а что, у вас такой форс-мажор, а что, вы-то уже оплатили, мы свою работу сделали, мы вас ждем. А то, что у вас не открывают, ну, это другой разговор. 14.30 новости, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», информационный канал, у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Давайте теперь поговорим про деток. Потому что сегодня, в том числе и в России, отмечается Международный день защиты детей. Во всем мире его отмечают, различные проводятся мероприятия. Вот Владимир Путин, например, сегодня встречается с многодетными семьями Российской Федерации, которые там имеют определенные награды. Называется, по-моему, родительская доблесть, если я не ошибаюсь. Очень много заявлений сделано на этот счет. И, конечно же, помимо того, что это праздник там, с шариками, с какими-то, может быть, демонстрациями, еще с чем-то, но очень много вопросов сейчас по поводу защиты детства. Мы об этом периодически говорим, когда какие-то трагедии происходят, как, например, казанская трагедия. Но в целом защита детства и основные вызовы, которые стоят сейчас перед взрослыми, потому что много этому посвящено, даже есть интересные наблюдения со стороны социологов, со стороны демографов, что родительская тревога становится выше, но это, при этом опасности по сравнению даже с 50-летней давностью для детей становится меньше. И вот чем обусловлена эта родительская тревога и какие опасности сейчас все-таки подстерегают детей и взрослых, поговорим с Евгением Бунимовичем, председателем комиссии по образованию Мосгордумы, бывшим уполномоченным по правам ребенка в Москве. Евгений Абрамович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, вот основные вехи к 2021 году по вопросам детства в Российской Федерации, вы бы какие выделили?
Ну, во-первых, меня смущает то, что все воспринимают, вот ваш звонок, естественно, не первый сегодня, День защиты детей как праздник. Это не праздник, это довольно тревожный знак того, что у детства много проблем безопасности, много вопросов, связанных с защитой детей. И это просто знак напомнить нам, взрослым, о том, что это серьезная и важная проблема. Могу сказать, что если говорить, так сказать, вообще, то, наверное, главная проблема, которая аккумулируется многие другие, это детская бедность. У нас самые бедные семьи в России – это все-таки семьи с детьми, особенно когда это не один ребенок, а несколько. Это, конечно, не я говорю, а это вот те самые статистики, о которой вы сегодня говорите. Ну и не случайно, кстати говоря, во время всей пандемической нашей ситуации, которая еще не закончилась, у нас именно семьи с детьми приоритетно хоть какие-то выплаты были, учитывая именно то, что это наиболее такая вот требующая поддержки категория населения. При том, что, конечно, есть и другие серьезные вопросы, но вот это самая детская бедность – это трудный вопрос. Кроме этого, а может быть, как-то это связано, хотя это не так уж прямо связано, это, конечно, вот это, знаете, некое ожесточение, жестокость, и в том числе жестокость в семьях. И по отношению к детям это бывает насилие. И, к сожалению, как уполномоченный, много с этим сталкивался. И даже если это не по отношению к детям, а по отношению, скажем, там, к матери со стороны отца там, или отчима, сами понимаете, что все это происходит на глазах наших детей, и это дает огромные, тяжелые психологические травмы.
Евгений, и третий, пожалуйста. Третий какой?
Нет, я могу много разных говорить. У нас есть категории разные. И вот здесь вот могу сказать, что если то, что связано с детьми-сиротами, эта проблема всегда очень острая, конечно, потому что любая такая судьба – это серьезная драма. Но
Евгений Абрамович,
мы много сделали в последнее время, понимаете, у нас дети, все-таки их абсолютное большинство сейчас находится в приемных семьях, и количество сирот снижается. А вот что увеличивается, ну, во всем мире, в том числе и у нас, и в России, и в Москве, это количество детей с ограничениями здоровья, с инвалидностью, к сожалению, растет. Это не, и у нас нет пока перспективы, чтобы это сокращалось.
Ну, растет, может быть, потому что возникает развитие, идет медицина, и такие тезисы тоже высказываются. Медицина развивается, и поэтому этих детей можно поддерживать, они не умирают в младенчестве и в раннем возрасте.
Ну, во-первых, вы совершенно правы, то есть не просто высказываются, это статистика тоже показывает. Да. Просто начиная с роддома, сегодня мы вытягиваем тех детей, которых никогда в жизни до этого, так сказать, никаких надежд на жизнь не было. А сегодня это есть, и это прекрасно, что, так сказать, гораздо больше детей получают жизнь. Но
конечно, эти дети ослабленные с точки зрения здоровья и с точки зрения развития органов и так далее и тому подобное. И здесь требуется подхват и поддержка с самого раннего детства. Это вот эта самая ранняя помощь, которая трудно у нас сейчас выстраивается, хотя и выстраивается. Так что, конечно, это объективно, и это часть, так сказать, это обратная сторона наших побед над тем, что мы спасаем тех детей, которых раньше спасти не могли.
Евгений Абрамович, вот интересно, в условиях того, что сейчас современное родительство называют очень детоцентричным, в отличие от там даже поколения, например, моих родителей, там бабушки и так далее. Вот, с другой стороны, вы сказали про ожесточение по отношению к детям, и в эпоху интернета мы видим много вот этой жути. Вот, с другой стороны, это проблема образа будущего для детей. То есть предъявляются претензии государству, а государство формирует ли некий образ будущего, то есть чтобы детям объяснять, а ради чего они живут, а вот что их ждет в будущем и так далее. Мне кажется, от этого возникает некая родительская тревога. Может быть, это какие-то мнимые запросы или нет?
Нет, это не мнимые запросы, это действительно серьезный вопрос. Но здесь есть тоже, так сказать, не одна сторона. Понимаете, вот если говорить о новом вызове, то, конечно же, это виртуальное пространство, интернет и социальные сети. Конечно, этого не было никогда, и это совершенно меняет полностью многие вопросы, связанные, конечно, с детством, в том числе с безопасностью. Я не хочу, совершенно не собираюсь, так сказать, наезжать на эту среду, если хотите, да. Мы просто в ней живем, но надо просто понимать, что дети в ней живут еще больше нас. Более того, они там чувствуют себя лучше, чем взрослые, которые учились этому уже во взрослом возрасте. Они прямо изначально там. Но, конечно же, там ждет не только много возможностей, так сказать, развития, возможностей помощи, что мы, кстати, увидели особенно сейчас во время этой домашней изоляции. Если бы не интернет, то вообще как бы шло образование. Но одновременно, конечно, очень много опасностей, причем непривычных для родителей. Понимаете, когда ребенок, условно говоря, какой-нибудь там подворотник, там подросток, да, ты начинаешь нервничать и так далее. А другое дело, когда он сидит дома, вроде бы, так сказать,
в безопасности.
Да, вроде бы двери открыты, а где он там бродит, какие там попадают сайты, что его там увлекает. Это очень опасные вещи, которые очень трудно фиксировать вовремя родителям. Поэтому, конечно, вопрос диалога, вопрос доверия становится ключевым. Иначе родители, ну, ко мне как уполномоченному, приходили уже в каких-то крайних ситуациях. И всегда была пропущена вот эта точка, когда можно было, так сказать, помочь какими-то более спокойными терапевтическими средствами. Не замечают, не понимают, не обращают внимания, потому что в их детстве такого не было. Вот это тоже очень серьезный вопрос. И жестокость становится тоже... Ну, это было всегда, к сожалению. Это здесь ничего жестокость нового нету. Подростковая жестокость всегда была, но если говорить о новом совершенно таком акте, это я бы назвал ее, знаете, такая демонстративная жестокость.
Такой со стороны бульинг, детей или взрослых?
И со стороны подростков по отношению друг к другу, прежде всего. Это же поразительно. Мне это же я разговариваю со многими психологами. Ведь вот эти акты такой жестокости, они их вывешивают в интернете, хотя это же фактически обвинительное заключение, на основании которого их привлекают к ответственности. Понимаете? То есть вот какой-то есть дополнительный, к сожалению, вот этот ужасный момент, вот эта демонстрация этой жестокости. И здесь нужно быть очень нам серьезно, потому что это новый момент, который, в общем-то, и психологи пока не осознали, и это страшная история. Ну и, конечно же, взрослые, понимаете, ну как сказать, если как кто-то там пристает, например, к девушке такой, да, подростку на улице, ну ее реакция, естественно, там убежать, спрятаться, ну как угодно, да. А в интернете, к сожалению, мы его отслеживали вместе с правоохранительными органами, это происходит по-другому, там втираются в доверие, ведут беседы там месяцами, понимаете, очень опытные люди, очень умеющие, так сказать, к себе привлечь, и это уже как бы не посторонний человек, когда это все переходит в офлайн. И такие предложения по статистике, которые мы, так сказать, искали и проводили исследования, ну, каждый десятый подросток получает такого рода. Это не значит, что обязательно это криминал, но все-таки со стороны взрослых, неизвестных взрослых, предложения о встречах, о каких-то прогулках. В общем, это все не такие простые, как вы понимаете, новые вызовы, которые нужно делать. И так, в этом смысле тревога обоснована.
Конечно. Да, спасибо большое, Евгений Абрамович. Евгений Бунимович был с нами, председатель комиссии по образованию МГД, бывший уполномоченный по правам ребенка в Москве. Давайте с вами, как с родителями, поговорим, какие вызовы вы видите перед собой, вот у вас есть дети, какие вызовы вы видите, что вас тревожит больше всего? Или вы каким-то образом умудрились справиться с этой родительской тревогой и говорите, ну, не то, что будет, но в конце концов, и не в такие периоды тоже дети росли, вот, и было что-то гораздо более страшное. Ведь действительно это парадоксальная история. При наличии статистики о том, что там, значит, уменьшается, ну, якобы уменьшается там число каких-то преступлений против детей, еще чего-то. В принципе, родительская тревога, ее становится все больше. И это можно даже наблюдать за тем, что там детей до 17-18 лет возят на машине в школу. Дети на улице практически не гуляют вообще. То есть там речи не идет о том, что, ну, максимум это может быть торговый центр или какой-нибудь парк. Речь, конечно, не идет о подворотне или водокачке, или, значит, изучении гудрона и так далее. То, что было там каких-то лет 15 назад. 7373948. Мне нужны родители, нужны и тревожные родители, которые могут признаться в своей тревоге, и нужны люди, которые каким-то образом справились с этой родительской тревогой. И как вы это тогда объясните? Может быть, рецепты дадите? Здрасте, слушаю вас. Алло. Да. Алло.
Сейчас. Да, добрый день.
Олег,
добрый
у вас день. Дети есть?
Есть.
Какие, взрослые?
Ну, почти. Внук поменьше, дочка. В общем, есть так. Дети. И сейчас очень большая тревога, потому что дети гибнут массово. Сям озеро, зимняя вишня, так. Теплоходы, снегопады, детей 10-летних уводят в горы.
И что?
Это что такое? Кто отвечает за это?
В смысле? Подождите, Олег, кто отвечает за это? Если я не ошибаюсь, походы, какие-то туристические сплавы, это все было довольно распространено в период любимого вами и чтимого Советского Союза. Поэтому можно, конечно же, я понимаю, что тревога родительская, она бывает иррациональна, особенно когда всякие вот эти вот чудовищные вещи происходят. И можно, велико желание закрыть детей до 18 лет как минимум, а лучше вообще навсегда, привязать к себе веревочкой или максимум оставлять в комнате с мягкими стенами. Но это же физически невозможно сделать. Вот, поэтому как-то с этим справляться надо. Если для родителей самое главное материальные ценности, они не придают значения духовной стороне жизни, мало общаются с детьми, не интересуются тем, о чем они думают, что их интересует. Главное, чтобы в доме все было. Так, в 90-х у нас было прекрасное детство. Может, взрослые разборки устраивали между собой, но детей не трогали никогда. Было безопаснее, а сейчас, говорит 74-й, одни педофилы. Ну, я бы не говорил, что сейчас одни педофилы. Ну, что вы так всех под одну гребенку-то? Отсутствие в стране будущего и прогрессирующее скатывание к деградации, говорит 316-й. 316-й, слушайте, я вот не поверю ни в жизнь, когда, если, например, моих родителей, там, папа 58-го года, мама 65-го, вот их родители сажали за стол и говорили, знаешь, какое у тебя будет будущее? У тебя будет там, не знаю, коммунистическое какое-то будущее. Да не было такого. Более того, пращуры, которые воспитывали бабушку с дедушкой, они что, так же говорили? Вот такое-то будущее тебя ждет, давай пойдем строить будущее. Да не было такого, о чем вы говорите? 7373948, я слушаю вас, здравствуйте. Алло, а вы молчите. А непонятно, почему вы молчите, кстати. Давайте вас послушаем. Ой, а у нас все зависло, боже мой, столько людей звонят нам, тревожных или не очень.
Алло.
Нет, тоже не хотите, сейчас попробуем вас послушать. Да, здрасте, алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Сергей, пожалуйста.
Вы знаете, всегда во все времена были как бы тревоги за детей и
безусловно.
Наше поколение.
Так.
А сейчас, естественно, все это меняется, этот интернет, все понятно. Но мне кажется, нужно находить время независимо, ну я имею в виду родителям, независимо от занятости, все-таки объяснять.
Что объяснять?
Ну, все объяснять, что нельзя злоупотреблять тем же интернетом. Нужно смотреть, фильтровать, что смотришь. И, кажется, что они пропустят мимо ушей, но, возможно, хоть какой-то...
Да общаться надо, я понимаю, общаться надо с детьми. А маленьких детей надо, как это говорили, слово такое, тетешкать. Вот, я вспомнила. То есть ласкать надо маленьких деток. Именно тогда же закладывается как раз вот то самое доверие между родителем и ребенком. Когда он приходит, а к нему неформально спрашивают, какую оценку получил, какую поделку сделал в детском саду. А вот как-то вот подушевнее, что ли. Может быть, как раз и это позволяет справляться с той самой родительской тревогой и как раз налаживает вот этот детско-родительский контакт. Я слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здрасте.
Я вот
так сказать, о моих тревогах, вот, например, за сына, ему сейчас 14 лет.
Так.
И пока он учился, были тревоги, потому что время от времени его в классе третировали. То, вот, знаете, на видео там снимают, что-то там ему смешно, какие-то подколы с ним.
Угу.
Сейчас вроде школа закончилась, началось лето. Но я работаю, он один дома.
И чего?
Ну, да, он на улицу выходит.
Ну.
Один год у нас было, он вышел на улицу, какой-то взрослый мальчик ему показал, предложил вейп, начал курить.
Понятно.
Вроде все.
А вы поговорили. С ним не говорили на эту тему, что такое хорошо, что такое плохо?
Ну, как говорили? Ну, конечно, говорили, но это же все как бы так, в общих чертах, потому что этого конкретно не касалось. А когда коснулось, конечно, мы уже более серьезно это поговорили, ну, все, это закончилось тема, все, он все бросил, он все понял. Следующий год у нас какой-то мальчик, друг, у него тоже летом, опять-таки летом, он один дома.
Ну?
Пошел и начал что-то там кидать, какие-то бутылки там из окошка подъезда, все, милицию отвели, вот
понятно.
Я в милиции теперь сижу с ним.
Понятно.
Понимаете?
Вы вот... сейчас нам из милиции, что ли, звоните?
Не-не-не.
А,
это
я...
Было, это было прошлым летом,
все
сейчас у нас новое лето.
Сейчас
так,
новое лето.
Новых историй.
А вы его книжки скажите читать. Вот прям читает пусть, Дюма читает, Данте Алигьери пусть читает, а потом вам изложение дают. Загрузите человека, в конце концов. Может быть, как раз от каких-то дурных влияний-то и избавиться. Я, кстати, не шучу. На самом деле, говорят, что это работает. С раннего детства прививать духовные ценности. Мы вместе читаем Библию. Мультики только советские и крайне нечасто, говорит Денис. Мультики только советские какие? «Приключения капитана Врунгеля»? С каких лет этот мультик ребенок смотрит? Знаете, советские мультики мультику рознь. Вот, поэтому, мне кажется, и в современных мультиках, кстати, нет ничего плохого, более того, там очень хорошая анимация. Вот, поэтому дело-то не в том, когда мультик произведен, дело в том, о чем этот мультик. Вот что главное.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Накануне стало известно, что 60% продукции компании Nestle вредны для здоровья, а некоторые категории товаров никогда не станут частью здорового питания. Такие данные швейцарская компания представила на внутренней презентации среди топ-менеджмента, пишет Financial Times. И об этом теперь говорят вообще во всем мире, где есть представительство компании Nestle. Геннадий Онищенко, кстати, не остался в стране и призвал запретить в России товары Nestle, Coca-Cola и Mars. По словам бывшего главного санврача страны, эти компании производят заведомо нездоровую продукцию с высоким содержанием сахара. Депутат в интервью радиостанции «Говорит Москва» отметил, что в России утрачена культура питания с полноценными завтраками, обедами и ужинами. Дети в основном предпочитают мусорную еду в виде шоколадных батончиков, картофеля фри, а такая еда – тяжелое испытание для эндокринной системы. Олег Павлов, председатель общественной организации по защите прав потребителей, общественная потребительская инициатива, зампред общественного совета при Роспотребнадзоре. Олег Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, каковы, в принципе, последствия после публикации доклада компании? Ну, как бы подозревали ли, все равно подозревали, или это действительно какой-то как гром среди ясного неба?
Здесь важен момент, что компания сама признает низкое, скажем так, качество, а точнее даже опасность и вред своей продукции, расписываясь в том, что все те там заявляемые якобы вещи вроде заботы о здоровье, там, повышение качества, они по факту не соблюдаются. Это очень значимое событие, и хорошо, что на него обратили внимание.
Хорошо, но вот есть призыв Геннадия Онищенко запрещать товары Nestle, Coca-Cola и Mars. Но мы же понимаем, что эти компании, равно как и многие российские пищевые продуктовые компании, производят не только продукцию с высоким содержанием сахара, но производят воду, производят там еще что-то. И поэтому, ну, насколько эти призывы целесообразны?
Вы знаете, на самом деле, ну, это скорее, скажем так, экстремальный способ решения, полный запрет. Хотя даже вода, которую производит та же Coca-Cola или Pepsi на российском рынке, она не является физиологически полноценной с точки зрения научно доказанных факторов, и она может тоже вред здоровью представлять. Но действительно, уже давно назрели решения, которые позволили бы потребителей защитить, оградить, ну, или как минимум предупредить от потребления или чрезмерного потребления такой продукции.
Но это же не значит, речь идет о запрещении. Речь, наверное, идет все-таки о воспитании культуры. культура питания? Ну, потому что, условно, в Советском Союзе было много маргарина, который заменял собой сливочное масло. И мы прекрасно понимаем, что много маргарина, равно как и сливочного масла, есть не надо, это вредно. Но в маленьких дозах это можно делать. Так речь же не идет о запрете маргарина. Речь идет о потреблении, правильном потреблении того или иного продукта.
Совершенно верно. И здесь должны быть рассматриваться, прежде всего, такие инструменты, как маркировка, которая уже внедряется, в частности, там, для ряда наименований продукции, в том числе для молочной продукции, для той же самой воды. Uh-huh. А второй, более важный, потому что мы в голову каждому потребителю не влезем и не научим его сразу разбираться во всех видах продукции. Это цветовая или светофорная маркировка, которая позволяет, окрашивая товар в яркие там зеленые, красные там или желтые цвета, давать понять, безопасный или полезный перед ним продукт, или вредный, мусорный, и который следует ограниченно потреблять. Вот это тоже принято уже в Европе, сейчас там в Великобритании, во Франции, в Германии. Так. Да, такой своего рода светофорчик размещается на упаковке тех или иных видов продовольственных товаров. И он даже без особых познаний дает потребителю возможность выбрать для себя правильное питание. Вот эти комплексные меры, то есть, как вы правильно сказали, просвещение и светофорная маркировка, наряду с той маркировкой, которая сейчас внедряется, вот они как раз выглядят более разумно. Но в некоторых случаях, на самом деле, можно рассматривать и такие варианты, как запрет рекламы, ну, потому что это полностью бесполезная еда, и ограничение каких-то маркетинговых активностей, спонсорства, как, например, происходит с табачной продукцией, для них все эти ограничения действуют. Это правильно, это будет способствовать, конечно, повышению здоровья.
Понятно. Спасибо большое, Олег Владимирович. Олег Павлов был с нами на связи, председатель общественной организации по защите прав потребителей общественной потребительской инициативы и зампред общественного совета при Роспотребнадзоре. Говорят, что речь, конечно, не идет о просто топор запрете той или иной продукции, с учетом того, мы понимаем, эти компании аккумулированы в Российской Федерации, эти компании производят товар, который признан безопасным в Российской Федерации, тем же самым Роспотребнадзором. Эти товары регулярно проводятся, отправляются на какие-то исследования. Плюс эти компании дают рабочие места в Российской Федерации, но речь идет о культуре питания. В условиях того, что мы сейчас с вами можем выбрать любой вид правильного и неправильного питания, все-таки вы для себя как определяете? У вас есть табу на определенные продукты? Или все-таки нет? Как вы для себя определяете, чем питаться? Все-таки вы подвержены, ну, рекламе, действительно. Вы обращаете внимание на маркировку «Эко», хотя тоже к ней большие вопросы. Вы обращаете внимание на бренд. Ведь, условно, есть «Кока-кола», но при этом есть той же самый, я не знаю, там, «Колокольчик», «Байкал» и так далее. Вот здесь логично их сравнивать по степени вредности? Или если иностранное, значит, вредное, а если наше, значит, не вредное? Ну, что-то такое. 7373948, телефон прямого эфира. Нет ли тут политики? 774-й говорит, я не знаю, есть ли тут какая-то политика. В условиях того, что это была внутренняя презентация среди топ-менеджмента компании. Я не знаю, какая политика, но какой-то топ-менеджер решил что-то такое провернуть. Ну, всякое возможно в этой жизни, конечно. Чем вода-то не полезна? Обоснование есть или просто сказать? Так, про детское питание. Кстати, с детским питанием очень важно. Вот здесь несколько сообщений пришло по поводу того, что они запретят ли тогда детское питание компании Nestle. Если вы внимательно посмотрите вообще эту презентацию, то там не было никаких тезисов по поводу детского питания. Вообще ничего. А мы знаем, что высокая доля в производстве – это как раз детское питание у этой компании. Поэтому там детское питание особняком стоит. К нему, кстати, другие требования, более жесткие, чем к обычной продукции, чем для масс-маркета. 7373948, я слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Да-да, Григорий.
Григорий, понятно, спасибо. 7373948, давайте я просто хочу давать слово еще слушателям, другим слушателям. Так, дайте нам право определять, чем вредно для меня, что полезно. Я выбираю определенную сеть магазинов, Эндрю говорит. Так, «Колокольчик» тоже «Кока-Кола» производит. «Кока-Кола» тоже производит детское питание, Зизидрон. Мы говорим с вами про компанию Nestle, понимаете? Обращаю внимание на срок хранения. Чем меньше срок, тем для меня привлекательнее, например, творог или ряженка, говорит Алла Северная Тушина. Это к вопросу о том, как вы для себя определяете правильность питания. Вот Геннадий Онищенко предложил задуматься все-таки, а полноценно ли у человека есть завтрак, обед и ужин. Или все-таки высока доля перекуса вредными продуктами, а это с точки зрения Геннадия Онищенко не очень хорошо. 15 часов новости, в наш YouTube заходите, канал «Говорит Москва». Сейчас с Дмитрием Егорченковым будем говорить.